Глава пятая. Полезный джентльмен. Руфус ван Олден только закончил свой скромный завтрак, состоявший из кофе и подсушенного тоста. Это было все, что он позволял себе по утрам, когда в комнату вошел Найтон. «Мистер Гобби ожидает внизу, сэр», — доложил он. Миллионер взглянул на часы. Было ровно половина девятого. «Очень хорошо», — сказал он коротко, — «пусть поднимается». Через пару минут в комнату вошел мистер Гобби. Он был небольшим пожилым человечком, одетым в поношенную одежду, с глазами, которые постоянно шарили вокруг, но никогда не смотрели на собеседника. «Доброе утро, Гобби», — поприветствовал его миллионер. «Берите себе стул и присаживайтесь». «Благодарю вас, мистер ван Олден». Человечек уселся, сложив руки на коленях, и внимательно уставился на батарею отопления. «У меня есть для вас поручение. Слушаю вас, мистер ван Олден. Вероятно, вы знаете, что моя дочь замужем за достопочтенным Дереком Кеттерингом». Мистер Гобби перевел взгляд с батареи отопления на левый ящик стола и позволил снисходительной улыбке появиться на своем лице. Он знал кучу вещей, но никогда не соглашался признать этот факт. «По моему совету, она собирается подать на развод. Естественно, этим делом займутся адвокаты, но по целому ряду личных причин мне необходима самая полная и точная информация». «На мистера Кеттеринга?» — спросил мистер Гобби и посмотрел на карниз. «На мистера Кеттеринга». «Очень хорошо, сэр». Гость поднялся на ноги. «Она уже у вас есть?» «А что, надо поторопиться, сэр?» «Да», — ответил миллионер. «Тогда она у вас будет сегодня, к часу дня». «Отлично», — согласился миллионер. «Всего вам хорошего, мистер Гобби. И вам того же, мистер ван Олден». «Это очень полезный человек», — сказал миллионер вошедшему секретарю, когда человечек покинул комнату. «В своей области он настоящий эксперт». «А в какой области он трудится?» «В области информации. Дайте ему 24 часа, и он выложит перед вами всю подноготную частной жизни архиепископа Кентерберийского». «Действительно, очень полезный человек», — улыбнулся Найтон. «Он мне здорово помог пару раз», — заметил ван Олден. «Ну что же, Найтон, давайте начнем работать». В течение следующих нескольких часов им удалось решить массу текущих вопросов, связанных с бизнесом. В половине первого раздался звонок телефона, и Найтон сообщил американцу, что прибыл мистер Кеттеринг. Правильно истолковав кивок ван Олдена, секретарь проговорил в трубку. «Попросите мистера Кеттеринга подняться». Секретарь собрал все свои бумаги и вышел. В дверях он столкнулся с посетителем, и Дерек Кеттеринг отступил в сторону, чтобы дать ему пройти. После этого он сам вошел в комнату и закрыл за собой дверь. «Доброе утро, сэр. Слышал, что вам очень хочется видеть меня». Этот ленивый голос, звучавший с долей иронии, пробудил у ван Олдена массу воспоминаний. В голосе Дерека было определенное очарование, оно всегда в нем присутствовало. Миллионер бросил на своего зятя проницательный взгляд. Кеттерингу исполнилось 34 года. Он был сухощав, с темным узким лицом, в котором даже сейчас было видно что-то мальчишеское. «Входите», — коротко пригласил ван Олден, — «и садитесь». Кеттеринг легко уселся в кресло, он смотрел на своего тестя с веселым снисхождением. «Давно вас не видел, сэр», — любезно заметил молодой человек. «Около 2 лет, наверное». «А давно вы не видели Рут?» «Вчера вечером», — ответил американец. «Выглядит она неплохо, верно?» — легкомысленно поинтересовался Кеттеринг. «Не думаю, чтобы вы имели возможность судить об этом», — сухо заметил ван Олден. Дерек Кеттеринг с удивлением поднял брови. «Понимаете, мы иногда встречаемся в одном ночном клубе», — легко объяснил он. «Я не хочу ходить вокруг да около», — коротко произнес ван Олден. «По моему совету, Рут подает на развод». Казалось, это не произвело на Дерека никакого впечатления, однако вслух он пробормотал. «Как ужасно! Не возражайте, если я закурю, сэр!» Кеттеринг зажег сигарету и, выпустив клуб дыма, беззаботно добавил. «А что думает сама Рут?» «Она решила последовать моему совету», — ответил отец. «Да неужели?» «Это все, что вы имеете мне сказать?» — резко потребовал миллионер. Молодой человек стряхнул пепел на каминную решетку. «Я думаю, что вы знаете», — заметил молодой человек с отсутствующим видом, «что она совершает большую ошибку». «С вашей точки зрения, несомненно», — мрачно заметил Руфус. «Да бросьте вы», — сказал молодой человек. «Давайте не будем переходить на личности. Как раз сейчас я думал совсем не о себе, а о Рут. Вы же знаете, что мой старик долго не протянет, так говорят все врачи. Рут надо подождать еще пару лет, и тогда я стану лордом Леконберри, а она — полноправной хозяйкой Леконберри, ведь, кажется, именно из-за этого она вышла за меня замуж. Я не собираюсь выслушивать здесь ваши проклятые гнусности», — заревел Руфус. Дерек Кеттеринг спокойно улыбнулся. «Согласен с вами, сэр. С одной стороны, идея абсолютно идиотская», — сказал он. «Ведь титул в наши дни ничего не стоит. Но, с другой стороны, Леконберри — это старинное поместье, а мы — одна из старейших семей Англии. Думаю, что Рут сильно расстроится, когда, разведясь со мной, узнает, что я опять женился и что вместо нее в Леконберри правит совсем другая женщина». «Молодой человек, я с вами не шучу», — заметил Ван Олден. «Да и я тоже не собираюсь», — согласился Кеттеринг. «Я сейчас здорово на мели, а если Рут со мной разведется, то я окажусь в глубокой яме. Подумайте сами, если она терпела меня все эти 10 лет, то почему не потерпеть еще немножко? Я даю вам свое слово чести, что старик не протянет дольше 18 месяцев, и, как я уже сказал, будет жаль, если Рут не получит того, ради чего затевалась вся эта свадьба».
«Уж не хотите ли вы сказать, что моя дочь вышла за вас замуж из-за вашего титула и положения в обществе?»
Дерек Кеттеринг рассмеялся совсем невеселым смехом. «А что же вы думаете, что речь шла о большой любви?» «Я помню», — медленно произнес Ван Олден, — «что 10 лет назад в Париже вы говорили совсем по-другому». «Да неужели?» «Ну что ж, возможно, знаете, Рут тогда была очень красива, то ли ангел, то ли демон, то ли какое-то божественное существо. А у меня в то время, насколько я вспоминаю, была идея начать все с чистого листа, остепениться и зажить в соответствии с высочайшими традициями английской семьи, с красавицей женой, которая меня любит». Он опять рассмеялся, на этот раз совсем невесело. «Но ведь вы в это не поверите!» «Я совершенно уверен, что вы женились на Рут из-за денег», — сообщил американец без всяких эмоций. «А она вышла за меня замуж по большой любви», — раздался иронический вопрос зятя. «Конечно», — подтвердил отец. Дерек Кеттеринг несколько минут молча смотрел на американца, а потом задумчиво кивнул. «Я вижу, что вы в это верите», — сказал он. «Когда-то я тоже верил, и, уверяю вас, мой дорогой тесть, я очень быстро разочаровался». «Не понимаю, к чему вы все это говорите?» — признался Ван Олден. «Да мне это и не интересно. Вы чертовски плохо относились к Рут». «А вот это правда», — легко согласился Дерек. «Но знаете, она очень жесткая женщина, вся в отца. Под этой ее розовато-белой мягкостью скрывается твердость гранита. О вас всегда говорили как об очень жестком человеке, так я, по крайней мере, слышал, но Рут еще жестче. Вы ведь хотя бы любите одного человека на этом свете, а Рут никогда никого не любила и не полюбит». «С меня достаточно», — решил Ван Олден. «Я пригласил вас сюда, чтобы честно и откровенно предупредить вас. Моя дочь заслужила немного счастья в этой жизни, и запомните хорошенько, я для нее его добуду». Кеттеринг встал, подошел к камину и выбросил в него сигарету. Когда он заговорил, его голос был еле слышен. «Интересно, что вы хотите этим сказать?» — поинтересовался он. «А то, что вам лучше не пытаться защищаться в суде». «Ах, вот как!» — протянул молодой человек. «Это что, угроза?» «Думайте, как хотите», — ответил миллионер. Кеттеринг поставил стул к столу и уселся прямо напротив американца.
«А если представить себе, что я, — мягко произнес он, — просто ради приличия решил защищаться?» Ван Олден пожал плечами. «Послушайте вы, молодой идиот, у вас нет никаких шансов. Спросите вашего адвоката, и он вам все объяснит. Ваше поведение просто вызывающее, о нем говорит весь Лондон». «Я слышал, что Рут все возмущается по поводу Мирей. На мой взгляд, это очень глупо с ее стороны. Я ведь ничего не говорю по поводу ее друзей». «Что это вы имеете в виду?» — резко задал вопрос американец. Дерек Кеттеринг рассмеялся. «Вижу, что вам далеко не все известно, сэр», — сказал он. «И вы, что совершенно естественно, смотрите на все предвзято». Он взял свою шляпу и трость и направился к двери. А остановившись там, нанес свой последний удар. «Я очень редко даю советы, но в данном случае я бы посоветовал, чтобы между вами и дочерью было побольше откровенности». И он быстро вышел из комнаты, громко хлопнув дверью, как раз в тот момент, когда американец стал подниматься из-за стола. «И что, черт побери, он хотел этим сказать?» — спросил сам себя Руфус, вновь опускаясь в кресло. Чувство беспокойства снова вернулось к нему. Он пока еще не все понял во всем этом деле. Телефон стоял совсем рядом. Ван Олден схватил трубку и назвал номер дома дочери. «Алло, алло, это Мэйфер, 8197? Я могу поговорить с миссис Кеттеринг? Ах, ее нет дома. Она вышла на ланч. А когда вернется? Ах, вы не знаете. Очень хорошо, нет, спасибо, никаких сообщений». Миллионер со злостью трахнул трубкой по аппарату. К 2 часам дня он уже нетерпеливо ходил по комнате, ожидая появления Гобби. Человечек появился в 3:10. «Ну?» — рявкнул миллионер. Но мистер Гобби не стал торопиться. Он уселся за стол, достал очень старую и потрепанную записную книжку и, глядя в нее, стал монотонным голосом зачитывать информацию. Американец внимательно слушал, и было видно, как настроение его постепенно улучшается. Закончив, Гобби уставился на корзинку для мусора. «Отлично», — произнес миллионер, — «все предельно ясно. Суд пройдет без сучка и задоринки. Эти свидетельства из гостиницы, они, я надеюсь, настоящие?» «Железные», — ответил мистер Гобби и недоброжелательно посмотрел на позолоченное кресло. «А он сейчас на мели? Вы говорите, что он пытается занять денег. Ну, правильно, под имя папаши он уже занял все, что мог. Когда просочатся слухи о разводе, ему больше никто не судит ни цента. Более того, его обязательства могут скупить и предъявить к оплате. Гобби, мы его сделали. Теперь он от нас никуда не денется». Американец хлопнул рукой по столу. Его безжалостное лицо светилось от предвкушения победы. «Кажется, что эта информация, — сказал человечек тонким голосом, — вам, сэр, подошла». «Сейчас мне надо на Кёрзен-стрит, — ответил миллионер. Я ваш должник, Гобби. Просто блестящая работа». На лице мистера Гобби появилась бледная улыбка удовлетворения. «Благодарю вас, мистер Ван Олден», — произнес он. «Я стараюсь». Прежде чем попасть на Кёрзен-стрит, Ван Олден заехал в Сити, где у него были назначены 2 деловые встречи. Обе закончились очень удачно, что только усилило его общую эйфорию. Из Сити американец на подземке отправился на Даун-стрит. Когда он шел по Кёрзен-стрит, из дома номер 160 появилась мужская фигура, которая повернула ему навстречу. На какую-то долю секунду миллионеру показалось, что навстречу ему идет сам Дерек Кеттеринг, по крайней мере, фигура была очень похожа, но, подойдя ближе, Ван Олден увидел совсем незнакомого человека. Они прошли мимо друг друга. Хотя нет, мужчина не был абсолютным незнакомцем. Лицо его показалось американцу смутно знакомым, и в его голове это лицо ассоциировалось с чем-то плохим, неприятным. Тщетно он напрягал память. Образ все время куда-то ускользал. Руфус был совершенно сбит с толку. Было видно, что Рут ждала его. Она подбежала к нему и поцеловала, как только он вошел. «Как дела, папочка?» «Прекрасно», — ответил отец, — «но мне надо серьезно поговорить с тобой, Рут». Почти на бессознательном уровне он почувствовал, как она изменилась.
как теплота ее приветствия сменилась на что-то расчетливое и настороженное. Женщина уселась в глубокое кресло. «В чем дело, папа?» — спросила она. «Что ты хотел мне сказать?»
«Сегодня утром я виделся с твоим мужем», — рассказал Ван Олден.
«Ты видел Дерека?»
«Да». «Он говорил множество вещей, большая часть которых — полная ерунда, которая не стоит твоего внимания. Но перед тем, как уйти, он сказал одну вещь, которую я не понял. Он сказал, что между отцом и дочерью должна быть полная откровенность. Как думаешь, Рут, что он имел в виду?»
Миссис Кеттеринг слегка поерзала в кресле.
«Я не знаю, папочка, откуда мне это знать?»
«А мне кажется, что знаешь», — заметил Ван Олден. «А еще он сказал что-то вроде того, что у него есть свои друзья и что он совершенно не интересуется твоими. А это что должно значить?»
«Не знаю», — повторила Рут еще раз. Ван Олден сел.
«Понимаешь, девочка, я не собираюсь действовать с закрытыми глазами». Рот миллионера превратился в тонкую линию. «Сейчас я совсем не уверен, что этот твой муж не будет чинить нам препятствия. И мне кажется, что он вполне может это сделать. У меня есть способы заставить его замолчать, заставить его навсегда закрыть рот, но я должен ясно понимать, нужно ли мне применять эти способы. Что он имел в виду, говоря, что у тебя есть собственные друзья?»
Миссис Кеттеринг пожала плечами.
«У меня много друзей», — проговорила она неуверенным голосом. «Я не знаю, что он имел в виду, правда?»
«Нет, знаешь», — повторил американец. «Сейчас он говорил тоном, которым мог бы говорить с деловым противником. Спрошу еще проще. Кто этот мужчина?»
«Какой мужчина?»
«Тот самый. Ведь именно об этом говорил Дерек. Какой-то мужчина, который является твоим другом. Не волнуйся, девочка, я знаю, что все это не стоит и выеденного яйца, но мы должны предусмотреть все, что может неожиданно всплыть в суде. Ты же знаешь, как они там умеют все переворачивать с ног на голову. Я просто хочу знать, кто этот мужчина и насколько тесно ты с ним дружишь».
Рут сидела молча, нервно сцепив пальцы на коленях.
«Ну, давай же, детка». Голос Ван Олдена стал мягче. «Не бойся своего старого папочки. Ведь даже тогда, в Париже, я не был с тобой слишком суров. Боже мой!» Миллионер замолчал, как будто перед ним ударила молния. «Так вот кто это был!» — пробормотал он себе под нос. «Недаром я почувствовал, что знаю эту физиономию. О чем ты говоришь, папочка? Я тебя совсем не понимаю».
Отец подошел к дочери и крепко взял ее за кисть руки.
«Послушай, Рут, ты что, опять встречаешься с этим типом?»
«С каким типом?»
«Тем самым, из-за которого у нас была стычка много лет назад. Ты прекрасно понимаешь, о ком я говорю».
«Ты», — Рут заколебалась, — «ты имеешь в виду графа де ля Рош?»
«Граф де ля Рош», — фыркнул Ван Олден. «Я ведь говорил тебе тогда, что этот человек не больше, чем простой аферист. Ты тогда здорово влипла, но мне все-таки удалось вырвать тебя из его лап».
«Да, это тебе удалось»,
— горько заметила молодая женщина.
«И после этого я вышла замуж за Дерека Кеттеринга».
«Ты сама этого захотела», — резко ответил ей отец.
Рут опять пожала плечами.
«И вот теперь», — медленно произнес американец, — «ты опять с ним встречаешься после всего, что я рассказывал тебе о нем. Сегодня он был у тебя в доме. Я столкнулся с ним на улице и сначала не мог сообразить, кто это такой».
К этому времени Рут уже взяла себя в руки.
«Я хочу сказать тебе, папа, только одну вещь.
Ты глубоко ошибаешься во всем, что касается Армана. То есть, я хотел сказать, графа де ля Рош. Я сама знаю, что в юности у него было несколько эпизодов, о которых можно сожалеть, он сам мне о них рассказал. Но, тем не менее, он всегда меня любил. Его сердце разбилось, когда ты заставил нас расстаться в Париже, и вот теперь...»
Ее речь была прервана негодующим фырканьем, который издал ее отец.
«И ты на все это купилась? Ведь ты же моя дочь! О, боже мой!» В отчаянии Руфус всплеснул руками. «Женщины иногда бывают такими идиотками!»